Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача, моя передача «Америка и мир». Ее веду я, Аркадий Мар, главный редактор газеты «Русская Америка». А гостем сегодня моей программы будет один из лучших политологов Соединенных Штатов, на мой взгляд, главный редактор популярного сайта «Вашингтон Профиль» Александр Григорьев. На связи Вашингтон. Итак, Нью-Йорк приветствует столицу нашей Родины. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
Очень приятно слышать ваш голос. Последний раз мы виделись в Вашингтоне, где в здании Конгресса Соединенных Штатов была презентация как раз газеты «Русская Америка». Давайте сегодня поговорим вот о чем. Одной из главных проблем мировых является проблема международного терроризма. Я думаю, что вот эта тема будет интересна и нашим радиослушателям. Саш, вы знаток этой проблемы, поэтому давайте поговорим серьезно об этом буквально божьем биче, который последний, вот, ну, терроризм был всегда, но вот последние там десятилетия действительно эта проблема стала буквально для всех стран мира. Пожалуйста.
Ну, терроризм, наверное, действительно был всегда. То есть считается, что первым письменным упоминанием о терроризме это рассказ о сикариях у Иосифа Флавия, которые убивали еврейских коллабораторов, сотрудничавших с Римом. То есть есть, как бы, к сожалению, большие подозрения, что терроризм будет с нами вот до тех пор, пока существует человеческая цивилизация, потому что при всех наших государственных возможностях вот не удается победить преступность никаким образом. То же самое с терроризмом. На каком-то уровне он будет существовать всегда. Проблема в том, что вот следует его все-таки держать в каких-то более-менее рамках, потому что терроризм способен нанести колоссальный ущерб, как мы все знаем. Нью-Йорк знает это, наверное, лучше любого другого города. Проблема в том, что реально никто не знает, как определить терроризм. То есть мы все можем догадаться, что это такое, на каком-то уровне инстинктов мы это понимаем, но даже в администрации США различные структуры используют как минимум 6 разных определений терроризма. Одно определение использует Госдепартамент, другое ФБР, третье ЦРУ, ну и так далее. Особые дебаты были в ООН даже одно время на эту тему. Единственное, вот можно понять, что это вот какая-то попытка достичь каких-то политических целей с помощью откровенного насилия и убийства невинных людей. Но как бы вот даже такое примитивное определение, оно, например, позволяет легко смешивать терроризм с революцией. Да? Поэтому что такое терроризм, на самом деле, наверное, лучше всех знают только сами террористы. Мы можем, то есть, каким-то образом следить за тем, что они делают, как они думают, и какие цели они преследуют, ну, это и по мере возможности препятствуют.
Ну, они в основном выдают себя за борцов там, за национальное самосознание, за то, чтобы какая-то страна стала независимой, там, за борьбу там раньше с колонизаторами, сейчас с империалистами, согласны вы это?
Ну да, то есть это всегда борцы за свободу, и заметьте, очень показательный момент. Подавляющее большинство террористов, они происходят, ну, по меньшей мере, из семей среднего класса, зачастую из весьма состоятельных семей. Бен Ладен, вы знаете, сын миллиардера. Да?
Вот чем вы объясните этот парадокс? Обычно как-то, ну, считалось там люмпины там, или бедняки, которым ничего не светит в жизни, они берутся там за булыжник, за винтовку, за калашников автомат. Но почему вот идут в терроризм в основном люди вот из среднего, состоятельные очень люди из среднего класса?
Но почему шли в терроризм члены народной воли? Вы все помните, там были, конечно, крестьяне, но Софья Перовская принадлежала, так сказать, к числу аристократии российской. И там аристократов было достаточно много. Поэтому, как бы, есть такая теория, которая, естественно, ничего не объясняет, но хоть позволяет выдвинуть хоть какую-то гипотезу, что вот вообще у бедных людей которые с утра до ночи заботятся только о том, как бы там прокормить собственные семьи и не умереть с голоду, у них просто нет
времени
искать, да, врагов, да, и фантазии этих врагов находить каких-то абстрактных, да, то есть Бен Ладен нашел себе врага в лице там международного сионизма, империализма, Запада, то есть вот он как все-таки использует какие-то вот все-таки абстрактные формы обозначения этого врага. А у бедных людей нету ни образования, ни возможности фантазировать столь активно и талантливо.
Ну, а вот, например, князь Кропоткин, известный в российской истории террорист, вот, а что он хотел? У него, по-моему, было все.
Не, ну, он не был террористом, он все-таки был в большей степени идеологом анархизма, и, как бы, у него действительно было все. Ну, сказать, Кропоткин хотел уничтожить государство, институт государства как таковой, потому что, по его мнению, этот институт уничтожал все, что все лучше, что было в человеке. Все-таки до терроризма-то он не дошел, это как бы
там... Он не успел просто, я думаю, он бы дошел.
Может быть. Может быть. Тут сложно что-то сказать, тем более я не абсолютно плохо знаком, так сказать, с его историей реальной. Реально, то есть, это многочисленные исследования показывают, что действительно большинство террористов происходит из как бы весьма состоятельных семей. Многие, вот опять же, существует стереотип, что большинство, например, исламских террористов, они вот как бы замордованы обучением в медресе и ничего, так сказать, не знают об окружающем мире, но, как вы прекрасно знаете, большинство людей, которые организовали теракт 11 сентября, они давным-давно жили на Западе, и многие из них получали прекрасное образование. Поэтому, ну, кстати, Бен Ладен никогда не жил на Западе. Ну, терроризм меняется, да, мы знаем, что в 60-е, 70-е, в начале 80-х годов первую скрипку играл так называемый светский терроризм, то есть это были в основном коммунистические, анархистские, нацистские организации, которые как бы смотрели, конечно, на религию как на какой-то, так сказать, определенный атрибут, но ей не увлекались. Но вот с середины 80-х годов и особенно с начала 90-х первую скрипку в мире начали играть исламские террористы, исламисты, джихадисты. Чем это связано, так толком и непонятно.
Действительно, сейчас все говорят о ренессансе, вот этой религии мусульманской. И очень многие, я вот был и в Киргизии, в Узбекистане, я сам оттуда родом, очень многие жители этих стран еще в советское время вообще не знавшие, что такое эта религия, это вы знаете, как советский строй относился к этому. Сейчас очень многие заражены ваххабизмом, другими мусульманскими ответвлениями, вот такими активными от религии. Многие мечтают о халифате, там от океана до океана. Я думаю, что полыхнет это здорово еще.
Ну, дай бог не полыхнет, хотя, так сказать, исключать это невозможно. Ну, обычно, опять же, знаете, есть множество гипотез. Люди, которые занимаются изучением обществ, они вот говорят, что вот возник идеологический вакуум. Да, это вот знаменитая такая формулировка. Никто толком не понимает, в чем этот идеологический вакуум заключается. Проблема в том, что, или проблема, или достоинство ислама заключается в том, что в нем нет римского папы, нет патриарха, нет некого органа или человека, которому принадлежит верховная власть идеологическая в религии, и решения которого, и догматы которого обсуждению не подлежат. То есть вот сказал римский папа, что терроризм
это плохо. Это истина в последней инстанции.
Говорят, что это действительно плохо.
Да.
В исламе структура как бы намного более аморфная, то есть мусульмане ориентируются на мнение своих духовных наставников, имамов, мулл, и если один имам, предположим, издает фетву о том, что терроризм это хорошо, а другой имам издает фетву, что терроризм это плохо, это ничего не значит. Это такой обмен мнениями, и каждый из верующих имеет возможность принять ту точку зрения, которая ему ближе. Поэтому одна из причин, вероятно, именно в этом. Другое дело, что, как мы знаем, в мире проживает более 100 миллионов мусульман на сегодняшний момент, но терроризмом увлекаются, дай бог, несколько тысяч из них, хотя, как мы знаем, сказать, идеи Бен Ладена находят все больше и больше сторонников, что, кстати, показывает опрос общественного мнения.
Да, они живут. И очень многие вот на Ближнем Востоке, например, муллы, а им ничего не стоит, например, объявить джихад, и последователи действительно идут и занимаются этим, как они считают, богоугодным делом. Ну, я думаю, что такой вот централизм в мусульманской духовной иерархии, может быть, это тоже неплохо, потому что если бы у них был свой римский папа, и вот таких вот взглядов он объявил бы всеобщий джихад, то все бы ему последовали. Ну, может быть, в этом как-то преимущество.
Ну, мне сложно судить, как сказать, о преимуществах той или иной религии. Мне кажется, их вообще не существует в природе. Но как бы дело в том, что, понимаете, вот можно оценивать, вероятно, не как бы не с вопрос, не с точки зрения догматов, да, и не с точки зрения, условно говоря, уровня жизни в тех странах, в которых эта религия в основном практикуется. Можно оценивать, например, по темпам прироста численности этого религиозного учения, да, хотя мы знаем, например, что иудаизм отвергает миссионерскую работу, да, то есть, так сказать, прозелитизм, иудаизм запрещен. А мусульмане и католики православные этим активно занимаются. Ну, кстати, вот сейчас вот сказать, кто более быстро наращивает свою паству, католицизм или мусульманство, мне сложно, потому что данные очень противоречивы.
Да, ну вот, например, данные, я с ними согласен, о том, что очень много афроамериканцев за последние десятилетия приняли ислам.
Да, это правда, это правда. То есть, видите ли, как бы там есть своя идеологическая база, да, то есть ислам приобрел в глазах определенной группы населения такой вот имидж протестной религии. То есть афроамериканцы, как бы предки которых попали сюда в трюмах невольничьих кораблей, многие из вот этих предков были мусульманами. Это как бы доказано многократно. Но их насильно крестили и приобщали таким образом к прелестям европейской цивилизации. А они считают, что это возвращение к корням. Они считают, что это способ протеста, способ дистанцирования от того общества, которое держало их предков в цепях, там заставляло работать на плантациях, ну и сейчас как бы продолжает дискриминировать, по их мнению. Поэтому ислам — это даже для них не то, что религия как таковая, это вот такая форма идеологической самоидентификации.
И выражение какого-то протеста. Ну и поэтому вот как-то, если боксера, великого боксера раньше звали Кассиус Клей, то потом он стал Мухаммадом Али.
Да, это вот один из известнейших примеров. Но не только он один.
Ну да, конечно, естественно. А давайте теперь немножко оттолкнемся вот от ислама, от исламского мира. Но ведь терроризм существует и в европейских странах. Вот, например, интересную тему давайте затронем. А националисты могут ли быть террористами? Например, Баскская партия, да, вот, которая устраивает периодически взрывы. Например, там, помните, во Франции там сепаратизм Корсики, Сардинии тоже. Да и в Англии тоже Шотландская партия, Уэльская партия представлена в парламенте. Они тоже хотят как-то со временем выйти из состава Великобритании. Вот недавно я был в Квебеке, так это вообще там они референдумы проводили, снова собираются проводить о выходе Квебека из состава Канады. Это вот национализм или какой-то терроризм, потому что вот такие националисты тоже часто бывают, устраивают взрывы, теракты.
Ну, классический пример — это Ирландская республиканская армия.
Да,
более страшные угрозы безопасности Великобритании долгое время не существовало. Вот там до попыток взрыва премьер-министра, как бы там все это было, и огромное количество жертв. Естественно, как бы среди сепаратистов, националистов непременно появляется группа людей, которых вот можно назвать экстремалами, да, то есть они предпочитают действовать быстрыми насильственными методами, считая, что это принесет успех. В значительной степени как бы это соответствует действительности, потому что мировая история знала подобные прецеденты. Мы знаем, что государство Израиль получила независимость, в том числе благодаря деятельности подобного рода экстремистов, вроде Менахема Бегина, да, который организовывал подобного рода теракты. И англичане просто старались побыстрее убрать оттуда ноги, потому что это было опасно. Мы знаем, то есть мы такие прецеденты есть, и эти прецеденты экстремистов ободряют в той или иной степени. Реально, реально, конечно, вот в нынешней ситуации ждать, что шотландцы или квебекцы начнут взрывать бомбы, чтобы что-то сделать, это все-таки как бы маловероятно по одной простой причине, потому что терроризм, по большому счету, это вот когда давление пара в котле становится, сказать, настолько высоким, что не выдерживает обшивка этого самого котла, а предохранительных клапанов не придумано. Да?
Тогда надо приподнять крышку, по-моему.
Да, а вот как бы в Канаде, в Англии все-таки есть вот эти клапаны и крышки, которые можно открывать. То есть есть методы добиваться своей цели все-таки нормальными политическими методами. Без взрыва бомб и стрельбы.
А давайте теперь перенесемся в Россию, потому что радиослушатели нашей передачи русскоязычные. Давайте поговорим о терроризме в России.
Да, тема очень интересная. На самом деле, как это не парадоксально, исследований этого феномена было очень мало. И вменяемой информации на этот счет тоже очень немного. То есть вы знаете, что крупнейшие теракты в современной российской истории, например, в Беслане, в театре на Дубровке, взрывы домов в Москве, они так и остались не вполне до расследованными, как мы знаем. То есть существует слишком много косвенных свидетельств, указывающих, что были найдены не все организаторы этих преступлений, страшных преступлений, и не все как бы исполнители. То есть та информация, которую официально оглашала российская государство, лично меня не удовлетворяет, как не удовлетворяет очень многих других людей. Другим проявлением является идеологический терроризм, да, то есть это вот комсомольцы, так называемые экстремалы, которые совершали, по сообщениям прессы какие-то теракты, там пытались взрывать памятники Николаю II, ну и так далее. То есть они совершали какого-то рода такое деяние. Опять же, с ними не все и не вполне ясно. Третий – это вот политический терроризм. Да, первым, наверное, можно, так сказать, вспомнить покушение на Анатолия Чубайса, который тоже суд показал, что там все-таки что-то тоже было нечисто и не вполне понятно.
Но суд присяжных оправдал.
Он их оправдал.
Это майор Клочков.
Потому что там уже были какие-то откровенные нестыковки. Поэтому, видите, как бы мы всегда смотрим на то, что дает государство, да, потому что у государства есть вся полнота информации по ходу расследований. Вот государство российское дает очень мало. А то, что оно иногда дает, зачастую опровергается. Поэтому можно пытаться понять, что там происходит, только вот на основе каких-то там внешних проявлений, может быть, каких-то газетных статей людей, которые пытаются этим заниматься. К сожалению, публикаций на этот счет становится все меньше, журналистов, которые рискуют заниматься подобными темами, тоже все меньше. И, к счастью, терактов тоже становится все меньше, да, то есть после замирения Чечни. Хотя на Кавказе, особенно в Дагестане, в Ингушетии, там убийства, перестрелки, взрывы бомб происходят с пугающей регулярностью. И что там на самом деле творится, мне судить сложно. Я все-таки в Вашингтоне. Но похоже на то, что там как бы уже так сформирована вот питательная террористическая среда, когда власти заинтересованы только в том, чтобы сохранить свою власть и заработать побольше денег, и абсолютно как бы им наплевать на то, каким образом они подавят вот эти народные недовольства, и вот это народное недовольство, оно проявляется в том числе и в виде терроризма.
Напомню радиослушателям, что сегодня гостем моей передачи «Америка и мир» является известный политолог, главный редактор сайта «Вашингтон Профиль» Александр Григорьев. Саш, а вот буквально несколько дней назад тоже как-то всколыхнуло и журналистов, и прессу российскую, мировое убийство Евлоева. Это, по-моему, хозяин был сайта Ингушетия.ру. Это же тоже теракт практически.
Ну, как бы, по той информации, которая известна, я, опять же, не стал бы ей полностью доверять, но, как бы, его все-таки застрелили представители власти. То есть это вот можно назвать государственным терроризмом, хотя такого определения в юридической практике не существует. Но это, как бы, террористы, как правило, покушаются как раз там на каких-нибудь президентов и милиционеров, а не на представителей оппозиции, да, то есть это бывает, конечно, но не так часто. В данной ситуации, судя по всему, речь о убийстве, организованном властями.
Но это можно тоже эпитет подобрать, гостерроризм, например, вот гостерроризм, знаменитый взрыв самолета над Шотландией, это разведки Муаммара Каддафи, ливийской разведки, помните, это что же государственный терроризм?
Да, ну государственный терроризм — это когда государство стоит за всей этой историей, когда вот караются невинными, невинные люди, мирное население, так сказать, люди, так сказать, не имеющие какого-то отношения к вооруженным силам, к органам власти, там, к спецслужбам, полиции. Как бы в случае с Ливией это несколько другая история. Там, как бы, Каддафи, правда, успешно отстреливал своих политических оппонентов. То есть можно в этом плане провести параллель. Ну, государственный терроризм, вот он, как бы, постепенно, на счастье, уходит, потому что раньше террористы пользовались колоссальной свободой действий, обладали тылом, потому что большое количество стран их поддерживало и помогало всячески.
Да, это верно. Например, вот ФАКТ, организация ФАКТ, они спокойно себя чувствовали в Тунисе и в Ливане. Это было государство в государстве, можно сказать, сколько невинных жертв унесло это движение. Знаменитый теракт на Мюнхенской Олимпиаде, помните же вы?
Да. Кстати, сегодня вроде бы годовщина,
да.
Очередная вся эта история. Ну, как бы вот Мюнхен показал, что, так сказать, тогда спецслужбы мира были не готовы вообще противостоять.
А как вот считать, вот давайте сразу затронем этот вопрос, пока мысль, как говорится, не ушла. Как надо реагировать на такие теракты? Или договариваться с террористами, или жестоко их пресекать, брать штурмом, как вот театр на Дубровке, или вот в Беслане. Вот критиковали потом власти со страшной силой. Да, есть жертвы, но надо жестко показать. Или наоборот, надо договариваться, выполнять все условия террористов.
Ну, вы знаете, как бы, мне, если честно, абсолютно не нравится, какую антитеррористическую политику проводит российское государство. Сказать, вы назвали Беслана Дубровку, вот именно по этой причине она мне не нравится. Я могу объяснить, почему. Потому что абсолютно задачей любого государства, вот абсолютной и уникальной задачей любого государства является защита жизни его граждан. Когда ты, как бы, решаешь убить одного террориста, попутно рискуя жизнями там десятков, сказать, людей, которые к этому не имеют никакого отношения, и по большому счету, сказать, не задумываешься о том, что с ними произойдет, это значит, ты действуешь неправильно. Поэтому с террористами необходимо вести переговоры, которые, например, захватывают заложников. Это, опять же, известно, потому что переговоры позволяют избежать немедленных убийств. Эти переговоры позволяют утомить террористов и понять вообще, на что они рассчитывают, кто их поддерживает, какими активами они обладают и сколько их вообще, да, то есть это возможно. С террористами невозможно вступать в переговоры на государственном уровне, потому что таким образом государство ставит террористическую организацию на одну доску с ним. Это понятно, да? То есть, условно говоря, Аль-Каида, которая, безусловно, стала наиболее мощной организации террористической современности, вместе с ней воюет до сих пор огромная коалиция мощнейших государств мира, все армии, спецслужбы и так далее и тому подобное, она же ничего не создала, да, то есть она не построила ни одного завода, она там не изобрела велосипед, она ничего не сделала, она не повысила уровень жизни своих жителей. Она вот, что она умеет делать, и умеет делать блестяще, это вербовать новых членов, организовывать теракты. Сейчас вот, слава богу, вроде там, так сказать, ее активность немножко поутихла, но Невозможно вести переговоры с Аль-Каидой, потому что Бен Ладена никто, например, не выбирал на этот пост, да, то есть его власть абсолютно нелегитимна. Он просто такой вот бандит, который обладает какими-то идеологическими, так сказать, убеждениями. И ради осуществления этих убеждений он готов убивать. Поэтому о чем с ним договариваться? О том, что Аль-Каида не будет убивать, условно говоря, американцев? Но это бессмысленно. То есть завтра Бен Ладена застрелит его собственные подручные, появится новый лидер, который, так сказать, обвинит Бен Ладена в продаже интересов ислама, в сионизме и там еще что-нибудь. Поэтому это бессмысленно вести переговоры с террористами по определению. С ними невозможно договориться. Нет гарантии, что они выполнят это соглашение. А вот с людьми, которые конкретно, с исполнителями, которые захватывают заложников, обещают что-то взорвать там или убить кого-нибудь, безусловно, переговоры необходимы именно с этой же самой целью, чтобы спасти как можно больше жизней.
А, вот вы сказали буквально минуту назад, что нельзя с ними разговаривать на государственном уровне, там, когда первые лица государства связываются с террористами. Мы все помним, помните, вот когда при власти был Ельцин, то Черномырдин, тоже премьер-министр был тогда, он буквально звонил вот Басаеву, и там они разговаривали о террористах, когда там захватили, помните, роддом.
Да-да-да, Буденновский.
Буденновский, да. Как-то они легитировали вот их террористов, и тоже вот этим звонком они считали, что они тоже как-то вот занимают...
Черномырдин как раз действовал правильно, то есть он пытался оттянуть время, потому что лобовой штурм не дал никаких результатов, если вы помните, то есть стрелять по окнам, в которых были выставлены беременные женщины, было невозможно. Каких-то, так сказать, иных способов российские спецслужбы тогда не наработали. Как бы вот единственный способ был действительно вытащить Басаева на переговоры, хоть как-то его убедить выбраться из этой самой больницы, из этого роддома, для того, чтобы что-то там уже сделать. Если вы помните, Басаеву были поданы автобусы, в которые село там огромное количество заложников, в том числе журналистов. А потом вся эта группировка каким-то образом исчезла в Чечне, да, вот почему российские спецслужбы не смогли ее уничтожить, это тоже одна из загадок. Так же, как они упустили Радуева в Первомайском, ну и так далее. То есть, поэтому в этой ситуации, с моей точки зрения, Виктор Черномырдин действовал совершенно верно, потому что он должен был спасти людей. Но он не мог вести переговоры с Басаевым по одной простой причине, потому что все-таки как бы Басаев был террористом, хотя впоследствии он стал вице-премьером правительства Чечни.
Напомню радиослушателям, что вот тему терроризма мы обсуждаем сегодня с главным редактором сайта «Вашингтон Профиль», известным политологом Александром Григорьевым. Еще одна тема, Саша, вот, которая как-то вызывает много споров. Эта тема вот какая. Как известно, ну, Хамас, там, другие террористические организации на Ближнем Востоке, там похищают израильтян или там захватывают их тела, если они убиты, и потом израильское правительство, чтобы вернуть тело погибшего или вернуть какого-то солдата похищенного, выпускает из тюрем буквально сотни террористов, руки которых обогрены кровью, которые, ну, выйдя на свободу, никто не сомневается, что они не завяжут с этим, а вновь возьмут калашников и пойдут убивать, похищать, взрывать. Как вы считаете, правильно это или неправильно?
Ну, вот опять же, это вопрос приоритета. Ведь израильское государство считает, вероятно, израильское общество считает, что важнее, так сказать, освободить одного израильтянина или его останки похоронить с честью, чем держать в тюрьме там какое-то количество упырей, которые, так сказать, совершили какие-то преступления. А российское государство, я абсолютно уверен, таких переговоров бы никогда не вело. И, кстати, американское государство тоже не ведет. Это вот вопрос приоритетов. Что более важно, наказать виновного или спасти невиновного, да? То есть Израиль сделал вот такой выбор, Россия и Соединенные Штаты сделали другой выбор. Я, если честно, я не знаю. Мне вот, к счастью, не приходится принимать такого рода решения, но я не знаю, какой бы я выбор сделал, вот, так сказать, личный, да? То есть, безусловно, если бы не дай бог, жертвой и заложником террористов стал кто-нибудь из моих родственников, я бы выбрал израильский вариант. Если бы нет, то я, наверное, смотрел бы на эти вещи более с холодной головой и более спокойно. С другой стороны, израильская позиция приводит к тому, что вот эти террористические структуры, они начинают специализироваться на похищениях израильтян для того, чтобы их обменивать, да, то есть такой вот новый вариант бизнеса. Понимаете, тут очень сложно судить, кто прав.
Да, вот последнее сообщение интернетовское, что пытались похитить даже в Торонто там работников компании «Ляль», авиакомпании израильской в Торонто. Действительно, вы правы, специализируются сейчас очень многие на похищении израильтян. А судя по тому, что мы вот затронули этот грустный вопрос, терроризм жил, живет и будет жить всегда. Какие есть способы, чтобы хоть как-то его приглушить, отстреливать террористов, как вот делает Израиль, это точечное уничтожение террористов, или, не знаю, как-то расстреливать их, или как-то, ну, не знаю, какие есть еще способы, как вы считаете?
Вы знаете, нету способов, нету уникальных способов, потому что как-то не прискорбно, и каждый террорист уникален, и каждая ситуация уникальна. То есть вот давно как бы ведется как бы спор такой, вот он совершенно абстрактный, но связанный с действительностью. Вот что надо сделать с Бен Ладеном, да, то есть вот если, дай бог, его поймают, вот что с ним делать? Его надо, так сказать, казнить на электрическом стуле или надо его осудить на там пожизненное заключение? А если его казнить, то, значит, безусловно, он станет как бы
уже иконой, да,
виртуальной такой вот персоной, которая там иногда выдает какие-то видеообращения, призывает всех мусульман взяться за оружие и там всех убивать. А как бы и такой персонаж на футболках он стал. Как фотография другого, кстати, известного террориста Че Гевары. Вот если как бы его там поджарят на электрическом стуле, то он станет еще более, как бы приобретет более такой неуязвимый статус мученика за веру, да, то есть если его посадить, то как бы вот как смотреть в глаза жертвам, всем родственникам тех людей, которых он убил и скалечил за годы своей террористической карьеры, да, то есть что с ним делать, как с ним, так сказать, повести. То же самое касается и всех остальных террористов. Многие из них, наверное, как бы от скудоумия этим занялись, другие, так сказать, вполне как бы серьезно этим как бы увлекаются, но как бы в каждом конкретном случае надо определять степень вины, это может сделать только суд. Известно, что, так сказать, вот если, условно говоря, какого-нибудь члена высокопоставленной террористической организации убивают на глазах его сторонников, то, с одной стороны, это, конечно, вызывает в них рядах такие призывы к мести, а с другой стороны, показывает, что они тоже не неуязвимы. Но, опять же, здесь вот есть такой вот парадокс, то есть в некоторых случаях уничтожение лидера террористов позволяло вообще эту организацию уничтожить или вообще не извести до зачаточного состояния, а в некоторых случаях это приводило к тому, что она приобретала, наоборот, новые какие-то силы и становилась еще более опасной, да, то есть вот мы можем посмотреть на тот же самый Хамас, вот был убит этот шейх Ахмед Ясин. Когда он был убит, тогда Хамас еще боролся за власть с Фатхом, не был достаточно мощен и об обстрелах таких широкомасштабных Израиля не помышлял. А сейчас он контролирует сектор Газа полностью, он разгромил Фатх, он обстреливает Израиль очень активно, он стал по большому счету игроком на международной арене. Вот как бы делайте выводы.
Напомню радиослушателям, что сегодня в эфире главный редактор сайта «Вашингтон Профиль» Александр Григорьев, известный политолог американский. Я бы хотел маленькую ремарку внести, что многие рассматривают как терроризм тоже как своего рода бизнес. Вспомним, что членов там каких-то семей, вот арабских там в Газе или на Западном береге, где там детей по 10-12, как принято у мусульман и у арабов. Кто-то, если погибает, взрывает себя, то нефтяные шейхи пожизненно выплачивают этой семье там денежное пособие и как-то вот это, эти семьи, они даже стремятся, чтобы их там дети там организовали теракт и погибли при этом, взорвав там какого-нибудь израильтянина или что-то. Это тоже же бизнес.
Это тоже вариант бизнеса, конечно, но, понимаете, все-таки терроризмом занимаются большей частью не из-за денег. А большей частью это люди, которые, так сказать, у которых в главу угла поставлена идеология. Та или иная, но идеология. То есть, когда ты идеологически индоктринирован, то как бы вот презренные металлы, все вот как бы радости нынешней жизни для тебя уже особого значения не имеют. Ты хочешь умереть. Ты хочешь умереть, унеся как можно больше жизни врагов. То есть это как бы такого рода обработка, индоктринация, психологическое натаскивание во многих террористических организациях поставлено очень высоко, там работают профессиональные люди. Я хотел бы
психологи, да.
Второй человек в Аль-Каиде, Аль-Ман Аль-Завахири, он же врач-психолог по образованию, и, кстати, среди руководителей иных террористических структур было достаточно много людей с подобным бэкграундом. Ну и там есть, естественно, талантливые религиозные проповедники, которые это умеют делать, уж как бы там вот тысячелетний опыт накоплен. Поэтому, как бы, да, так сказать, семьи получат, семьям, так сказать, помогут, но главное нет. Не главное, что там твои сестры или братья, которых ты можешь, кстати, тихо ненавидеть, будут жить после твоей смерти лучше, чем ты. Ты жертвуешь свою жизнь ради чего-то более важного. Свободы Палестины, уничтожения безбожного капитализма, там еще что-нибудь.
В Москве я встречался с известным писателем, политиком Эдуардом Лимоновым. Вы тоже, наверное, знаете его творчество и все. Он лидер партии нацболов. А российские власти, российское правительство тоже обвиняют его в терроризме. Давайте поговорим о нем. У него очень интересная судьба. Жил он и в Нью-Йорке.
Ну, я, к сожалению, с ним не знаком, я не уверен, что мне бы хотелось с ним познакомиться.
Ну, вы знаете его образ мысли. Является ли он террористом?
Он утверждает, что нет. Как бы, понимаете, у него какая-то очень такая путанная идеология. Я одно время пытался так общаться с этими национал-большевиками, читал их книги и газеты.
«Лимонку» газета, «Лимонка».
Да, газета «Лимонка», да, естественно. То есть идеология-то очень путанная. То есть они вот как бы вот за какое-то новое возрождение Советского Союза в каком-то новом качестве так они выступают. И, сказать, известно, что если он как бы считает своих идеологическими предшественниками, там, пламенных большевиков школы, например, Камо или Сталина, которые как раз совершали террористические акты, то вполне логично предположить, что он тоже на это может пойти. Он утверждает, что ничего подобного не было, и процесс был сфабрикован. Я не сложно судить, как бы, возможно, и то, и это.
Ну да вот давайте вернемся к Сталину. Это классический пример, когда вот террорист стал руководителем крупнейшей, по-моему, империи. Бывают такие случаи, когда террористы тоже возглавляют государство.
Огромное количество. Роберт Мугабе, например, сказать, живой пример, и мы знаем, до чего он довел Зимбабве. Он был реальным террористом. А Нельсон Мандела, как бы, на руках которого не было крови, но тем не менее, как бы, он входил в состав с вполне террористической структуры МКОМТВ СИЗВИ, которая как бы совершала то, что называется сейчас терактами. То есть это вот хотя бы два Менахем Бегин, которого мы упоминали, который стал премьер-министром Израиля. То есть это как минимум три примера, о которых мы можем говорить. Я уже не говорю здесь о таких личностях, как например, Мао Цзэдун, который как бы там тоже этим увлекался, конечно, в меньших масштабах, но всячески это поддерживал. Поэтому примеров огромное количество. Так сказать, некоторые Ясир Арафат, опять же, мы можем вспомнить Арафат. Другое дело, что все-таки это скорее исключение из правила, потому что для того, чтобы возглавить государством, террористам будет недостаточно. И Мугабе, и Арафат, и Мао Цзэдун, и Менахем Бегин обладали большим. Они обладали государственным видением. Они, так сказать, использовали террорист для того, чтобы как бы вот реализовать свою государственную мечту, а не просто уничтожить. И они оказались в большей или меньшей степени талантливыми чиновниками, политиками, которые смогли не просто там убить там какое-то количество людей, но и вот консолидировать вокруг себя общество и что-то там с этим обществом сделать. Да, мы знаем, это часто приводило к кошмарным последствиям, как и в России, как и в Китае, как и в Зимбабве, как и в Палестине. Но, тем не менее, как бы мы знаем, что, так сказать, власть эти люди сохраняли. Но как бы подавляющее большинство террористов, естественно, это пушечное мясо. Они, наверное, они сами об этом знают.
Но, возглавив государство, вот, бывшие террористы, они как-то, некоторые из них применяют эти методы тогда, когда они правят и возглавляют государство, ставят эти методы в рамках какой-то политики, ну, например, ГУЛАГ, там, расстрелы бывших Советских Союзов.
Это все-таки, понимаете, вот слово терроризм, кстати, очень интересная такая вот... терроризм, но слово террор вообще появилось в период французской, Великой Французской революции, когда им наименовалось именно вот то, что как бы, сказать, можно сейчас сказать там ГУЛАГом и сказать, массовыми чистками, расстрелами и так далее. То есть это такая кампания, которая, ну, коллективного наказания, которое организовывает именно государство по отношению к собственным гражданам. А потом уже террористами стали называть вот, людей, которые против этих государств выступают. То, что как бы такого рода массовые репрессии, все-таки это, наверное, не терроризм, это нечто другое, да, то есть это как бы появилось, скорее всего, задолго до того, как было создано первое государство.
Ваш прогноз на будущее, ну вот, например, Соединенные Штаты. Откровенно говоря, многие ждали, что будет продолжение вот после этих знаменитых терактов, которые унесли близнецы в Нью-Йорке. Но вот уже сколько лет прошло, и ничего нет. А можно, конечно, поблагодарить президента Буша и спецслужбы Соединенных Штатов за хорошую работу, что, слава богу, они сделали так, что терактов больше не было в Соединенных Штатах. Видимо, это случилось потому, что американские войска находятся в Ираке и в Афганистане, и вот оттягивают на себя вот террористов, предотвращают теракты в Америке своим присутствием там. Ваше мнение?
Ну, понимаете, недавно тут было опубликовано очень забавное исследование, как раз вот авторы которого собрали вместе все версии, вот почему за после 11 сентября на территории Штатов не было крупных терактов. То есть версий дикое количество, и каждый из них имеет определенное, так сказать, право на жизнь. Сложно сказать, почему. То есть... как относительно пребывания американских войск в Ираке, знаете, есть такая вот, я однажды обедал с человеком, который такой, является лоббистом, достаточно известным, он мне сказал, что, знаешь, вот как бы это все было, естественно, как бы вот так, приватно, говорит, вот есть такая идея, вот надо захватить Мекку. Вот окопать, захватить ее, выгнать оттуда всех, вот построить вокруг нее там какие-то окопы, там танки закопать в землю. И вот все террористы будут бежать и освобождать Мекку. А солдаты смогут в них нормально стрелять. И тогда проблема точно будет решена. Все будут идти освобождать Мекку, будет понятно, кто друг, кто враг, и вообще вот как бы проблема терроризма исламского решится раз и навсегда. То есть вот по этой же логике можно, наверное, сказать, считать, что война в Ираке или там операция в Афганистане позволила каким-то образом эту активность на территории США уменьшить. Вероятно, есть в этом доля истины, вероятно, значительная доля истины, но правды не знает никто, вероятно, и сами террористы не знают.
Понятно. Ну что же, это то, что нужно захватить Мекку, может быть, в этом тоже есть какой-то смысл и какая-то правда?
Ну, я не знаю, я бы не стал этого делать, не под каким видом, если честно.
Понятно. У нас осталось совсем немного времени. Я думаю, что эта передача была интересна для наших радиослушателей, и мы, я думаю, не последний раз... Александра Григорьева слышим в эфире, вот в моей передаче «Русская Америка». Проблем есть очень много мировых, которых мы можем и должны обсудить. Кстати, анонсом я хочу сказать вот что. Некоторое время назад вы слышали, я взял интервью у Александра Андреевича Проханова, известного политика, известного прозаика русского. Вы все смотрите, наверное, его передачи на RTVI, на других телестанциях России. Он в моем интервью как-то дал свою оценку и России, и международной политике. Так вот, в одном из ближайших номеров газеты «Русская Америка» будет напечатан как раз комментарий к этому интервью Александра Григорьева, который сегодня был вместе с нами. Я думаю, это будет очень интересно. Саша, вы пишете как раз это?
Я обещаю сделать это сегодня. И Проханов — это моя давняя романтическая любовь.
А значит, тогда, если он сегодня пришлет, то в следующем номере мы «Русской Америки» это прочитаем. Я хочу вас поблагодарить за участие в моей передаче. Большое спасибо. До новых с вами встреч. И прощаюсь с радиослушателем. До встречи в эфире. До свидания.